Шалом браха. Добрый день, добрый вечер всем дорогим слушателям. Добрый вечер, Зеев. Раб Зеев, спасибо за предоставленную возможность обращаться к нашим дорогим слушателям. Тема, которую выбрали, тема актуальная. Я так понимаю, что все, кто подключился, ему очень хочется знать, как можно дружно жить вместе, в одной квартире, всей семьей. Тема эта очень непростая, как все понимают. Не думаю, что есть что-то сказать очень новое. Но я поделюсь несколькими мыслями, которые у меня появились как бы по ходу дела. Обратил внимание на интересное явление. То есть уже мы находимся в карантине не первую неделю. И какие результаты? Интересно, что есть семьи, в которых вот эта исключительная ситуация, можно даже сказать, в каком-то смысле, да, экстремальная, когда мы вдруг оказались заперты в одном помещении, без возможности как бы передышки, без возможности как бы отдохнуть друг от друга, привела к двум противоположным крайностям. Часть семей оказались на грани развала. То есть это действительно привело к тому, что начались ссоры, выяснение отношений, клубок, удрать некуда, еще хуже, еще хуже, еще хуже. SOS. Нужно спасать. А с другой стороны, выясняется, что многие семьи, у которых были определенные проблемы, вдруг эти проблемы исчезли. И это очень интересно. Это заставляет задуматься, насколько проблемы, которые у нас до этого были в семье, насколько они были действительно настоящие, у них была какая-то почва. Действительно ли все эти проблемы, которые у нас есть, они настоящие, которые могут разрушить нашу жизнь? Вдруг выясняется, что если приходит какая-то беда, и человек осознает это и понимает, вдруг он начинает видеть все эти отношения совершенно по-другому. Все эти претензии, обиды, выяснение отношений. Все это очень мелочно оказывается. Тут мы скоро умрем, и вдруг все, у нас тут проблемы, это чисто, не чисто, ложку помыла, не помыла, не знаю, там где мои тапочки. Чего портит себе жизнь? Оказывается, жизнь без всех этих проблем, вот этих мелочностей нашей личности, она и оказывается гораздо более интересной, гораздо более полной, а главное, мирной. И в такой ситуации мы можем жить в мире, по-настоящему мы можем жить в мире, в нашей семье. Но для этого нужно, видите, нужно, чтобы было понимание, что в такой экстренной ситуации мы начинаем видеть все по-другому. Мы видим, что эти мелочи, то, что раньше казалось нам очень существенным, которое отравляет нам жизнь, позволяет нам жить в мире, вдруг оказывается, что ничего существенного в этом нету, и это глупости. В целом, любой человек может прикинуть, что то, что он считал настолько важным в данный момент, что это сейчас портит его семейную жизнь, он без этого уже жить не может и уже нужно разводиться. Подождите минут 20, подождите, я знаю, там год, два, три. Посмотрите, если это все еще вас до такой степени волнует, да или нет. Опыт показывает, что это перестает волновать. Люди, которые рассказывают, что после развода, после нескольких лет, они вспоминают причины развода, и они не могут вспомнить, из-за чего это произошло. Так и тут. И Zoom, программа называется, ну, и по содержанию тоже. Давайте сделаем правильный Zoom на наши поступки. Действительно, они настолько серьезные преступления, которые требуют выяснения отношений, руганий, споров, или на самом деле это все это, по большому счету, мелочи, которые, ну, как любой из нас, мы люди несовершенные. Ну, сказал, сказал, ну, не сделал, не сделал. Ничего страшного. не делать из, как говорят, из мухи слона, не делать проблем из того, что это не столь существенно. Это была первая мысль, которую я подумал, она кажется довольно важной и существенной для каждого из нас, чтобы мы правильно расставили приоритеты в своей жизни, что важно, что второстепенно, и не поменять их. Всегда помнить, что то дурное начало – это его основная цель в жизни – поменять все, поменять местами. Главное, чтобы стало второстепенным, второстепенное – главным. То есть всякие разные придирки, всякие мелочи жизни вдруг становятся для нас главными в жизни. Вовсе нет, не это главное. А то самое ценность, огромная ценность близости между мужем и женой, которая еще была создана, может быть, в самом начале, которая существовала, беречь ее. Это главное. А вот все остальное, верно, ну, это неудобство жизни. Верно, там жена не приготовила, муж там поднял голос, что-то произошло. Что происходит? Верно. Вторая сторона была не права. Но это еще не значит, что из этого нужно всю жизнь нашу разрушить и все эти отношения разрушить. Это одна мысль. Сегодня появилась мне еще одна интересная мысль. Прочел о том, как люди по-разному реагируют на эти запреты, связанные с карантином, с тем, что мы должны носить маски. Я извиняюсь, что я не сижу с маской, да, чтобы это демонстрировать. Все-таки я тут один в комнате, мне требуется. Обратил внимание на интересное явление. Это не только я, еще многие люди говорят об этом. Вот миньян, да, у нас есть еврейское явление, миньян, надо помолиться в миньяне. И вдруг выясняется, что появляются люди в миньяне, где ясно и четко сказано, не только Министерством здравоохранения, но и все рабаним, как один, говорят, на меня надо приходить с маской. Появляются люди без маски. Спрашивают их, почему пришли без маски. Конкретный случай спросили одного человека. Знаете, что он ответил? И не только он пришел без маски, он еще и кашлял, и он еще и чихал, там его как-то подальше от него и спросили, почему. Он сказал, что если я пойду провериться, да, то меня заберут, ведь меланит, заберут в другое место. Да я не хочу. Зачем же ты приходишь сюда? Он особенно не ответил, сказал, ну-ну, знаете, как у нас сказать, ну-ну, ничего страшного, ничего страшного. И, естественно, что человек оказался положительно обнаружен, что у него был вирус, почему не думал о других? Вот он обратил интересное, очень интересное явление. На самом деле я обратил на это внимание еще давным-давно сам на семье. Помню, как-то учил Перке Авот. Перке Авот по учению отцов. И там спрашивает мудрец Тану своих учеников, какой путь хороший, который человек должен пройти? Что он должен, на что он должен обратить внимание? Там есть несколько ответов. Один из них известно, что нужно, чтобы был и сосед и хороший. Всегда понимал по-простому. Когда мы переезжаем в новое место жительства, то надо проверить, кто сосед, чтобы был хороший. Все-таки влияние может оказаться плохим. Только смотрю, комментируют мудрецы совершенно наоборот. Они говорят, что на самом деле не это имеется в виду. Имеется в виду, чтобы ты был хорошим соседом. Выясняется, чтобы я хорошим был соседом. Мне последнее, что в голову пришло, что когда я переезжаю на новое место, от меня Тора требует, чтобы я был хорошим соседом, а не чтобы я искал другим. Точно так же и в этой ситуации. Люди выходят на улицу без маски. О чем они думают в первую очередь? Они думают о том, как не заразиться. Они увидят человека, может, они там прикроют лицо, еще что-то сделают, они пойдут на меня, может быть, что-то. Они смотрят, они говорят, хорошо. Особенно молодые парни, посмотрите, как они, знаете, для них проявление смелости – это не ходить с маской. Почему? Он сказать, а я не боюсь. Вот, не боюсь, и очень хорошо. Осознание того, что не тебя, а ты – это как день и ночь. Это как истина и ложь. Это человек, который погружен в себя, как эгоизм, и вдруг перестроится понять о том, что не его, а он является причиной этих проблем. Он тот, который ходит с места на место и может заразить людей. Сейчас жена рассказала там историю, как знакомые, какие-то дальние родственники, вдруг выяснилось, что два парня, совершенно здоровые, чувствуют себя очень хорошо, чисто формально сделали там им эту проверку для того, чтобы впустить их в общежитие. И вдруг выясняется, что они оба больны. И в голову у нее это не приходило. К чему это все это рассказывается? К тому, что у нас в доме, да, перейдем как бы чуть-чуть на другую сферу понимания отношений между мужем и женой и вообще семьи в целом. Каждый из нас видит ситуацию как бы тихо, спокойно, да, вот так сказать, но в основном о том, кто мне тут портит настроение, кто тут мне портит жизнь и кто вообще ко мне. Совершенно не видит свою роль во всем этом. Совершенно не видит. Совершенно не видит, что на самом деле, если прокрутить назад весь эту съемку, да, весь этот фильм отношений, которые сложились, его чуть ли не дошли до драки в 9 вечера, давайте прокрутим все назад. Началось это приблизительно с 6 часов, предположим, да, и длилась, значит, зацепка друг за друга в течение 3 часов. Вдруг выясняется, что причина всего кто был? Ты сам. Это в голову не приходит. Когда мы приходим к этой теме взаимоотношений, да, тут есть много что сказать. Знаете, уже так много было сказано, и мне кажется, что все знают. Ребята, давайте жить дружно. И другого выхода нету. И нам нужно быть просто, ну, вы знаете, хотя бы если не любящими или не те, которыми друг друга просто, ну, чуть ли не в объятия падаем. Хотя бы просто нормальное человеческое сосуществование. Уважать один другого. Уважает мнение другого, понимает, что не все одинаково устроены, понимает, что мы не все несовершенны, понимает о том, что каждый может что-то ляпнуть, и может что-то не то сказать, и не вовремя сделать, не то делать. Здорово, все хорошо, мы это обязаны делать, но в первую очередь помнить о том, что мы сами можем являться причиной всех бед, которые у нас в доме появились. Если человек это помнит, то иди знай, может быть, он уже не только предотвратит проблемы в своем доме. Но выяснится, что вот эти дни, очень тяжелые месяца, тяжелые карантины, использовал для самого доброго, самого хорошего, самого, я знаю, полезного для самого себя исправления своей личности. Умение увидеть себя со стороны, умение увидеть, что на самом деле я тот, который делаю проблемы, это огромное достоинство. Огромное достоинство. Это позволяет избежать так многих проблем. Это может столько поменять всю жизнь. И поэтому мысль об этом, она не лишняя. Так сказать. И вот видите, условия карантина позволяют нам это. Этот карантин, который ставит нас в экстремальную ситуацию, он должен вытащить из нас. Слышите? Вытащить из нас лучшее, что в нас есть. А у нас есть много хорошего, мы даже не подозреваем. Каждый из нас, кто промолчит, каждый из нас, кто не поднимет голос, переборет себя в какой-то ситуации, это чистый выигрыш. Это просто чистый выигрыш. Это человек, который вдруг смог сделать то, что он никогда до этого не смог переворот себя. Никогда до этого. И вдруг именно эта ситуация проясняет, что в нем, да, есть эти силы, он, да, это может сделать, тут промолчать, тут не сказать, тут, наоборот, похвалить, тут, наоборот, начать улыбаться, наоборот, создать атмосферу хорошую в доме, вместо того, чтобы сидеть унылым, вечно быть недоволен, приценить это, а дом может быть совершенно другой. Действительно, снова и снова возвращаясь к первой мысли о том, что видим результат. Есть дома, в которых вот это пребывание вместе, это просто, ну, хавая, это просто, ну, good experience, это прекрасное, прекрасное времяпровождение всей семьи вместе. Как здорово детям вместе со своими детьми. Вдруг выясняется, что детям хорошо со своими родителями. Да, это просто, да вы что, есть люди, для которых в рай попали, да, есть, которые в ад попали. Ну, от кого зависит? В первую очередь, насколько человек смотрит на себя или смотрит на другого. На себя больше, есть большой шанс, что будет в доме рай. Смотрит на другого, ой-ой-ой, может быть, ад. И добавим к этому еще одну мысль. Еще одна мысль очень интересная. Давайте, так сказать, все-таки мы люди, не знаю, определяем себя как люди религиозные, люди Торы. Давайте посмотрим, что может помочь нам пройти эти дни удачно, мирно, чтобы в доме был мир в доме. Как раз у нас была, видите, вот недельная глава, где есть известное выражение, как бы повеление, история «Возлюби ближнего к самого себя». Все его знают, все умеют цитировать. Все знают эту цитату «Возлюби ближнего как самого себя». Но только, как правило, продолжение цитаты, оно как-то нас, как сказать, уходит из нашего внимания. А там сказано какие-то слова непонятные. «Киани ашемту». «Я творец ваш». Так сказано. «Я Бог ваш». Так, давайте мы попробуем с этого слова. Какая связь между тем и другим? Тут по-простому говорится. Видишь, у тебя есть ближний. Люби их, повеление, любить его. И тут же как-то это привязывается напрямую с тем, что есть Бог. А почему надо его любить? Да потому что я Бог твой. Какая связь между тем и другим? Так вот, простой отвечают наши комментаторы, что на самом деле связь она простая, надеюсь, что каждый все ее понимает. Как можно возлюбить другого человека? Ведь он вас нервирует. Он вам просто делает все на зло. Делает все, чтобы вам не очень хорошо жилось. Как же я могу его любить? Теперь, если человек живет простой жизнью, ну, как все, как вы, как я, то есть особенно не задумывается над причинно-следственными связями. Бог, может быть, существует для него, но как-то абстрактно, где-то там, не мешает. Все, то действительно никакой связи нету. Но таким людям, ну, вот они на тебя, а ты на его. И, в общем, живет это вечными склоками, недоразумениями, вы с ними отношения. То один путь жизни такой он есть. А если человек все-таки да, задумывается, он говорит, вау, секундочку, что там написано? Мне надо возлюбить всех вокруг себя. Что за каких ближних речь идет? Ну, во-первых, ближний, как мы понимаем. В первую очередь, это жена. Нет ближе, чем жена или муж, имеется в виду. Дети, родители, мама, бабушка. Это самые близкие. Когда речь идет о возлюбе ближнего, не имеется в виду абстрактно все человечество, так сказать, это тоже нужно в каком-то смысле, да. А имеется в виду, в первую очередь, жену свою. Это тяжелее всего. Теперь, как ее можно возлюбить? Да она же и дальше идет. Не будем тратить на это время, все могут сами добавить эти три точки. Как можно? Потому что я Бог ваш. Кто? Ты же верующий, верно? Да, я все очень хорошо. Скажи, кто тебе эту жену послал? Я послал. Очень хорошо. Какую? Вот такую, какая она есть. Или мужа вот такой, какой она есть. Очень. А теперь, кто вложил вот те слова, которые вас так нервируют и которые вас в гнев вводят? Ну, скажи, кто? Это может быть случайно? Верно, это ее уровень культурный, откуда она пришла, или там уже это уровень культурный мужа, откуда он пришел. Люди несовершенные говорят, что попало, не думай и так далее. Но мы же люди верующие, мы же понимаем о том, что столько времени, пока еще это не произошло, есть еще какой-то выбор. Как только это произошло, на то была воля Бога. Так ты что, не верующий? Если ты верующий, то надо понимать о том, что все, что происходит с нами, это испытание. Говорит нам Бог, возлюби ближнего, как самого себя. Я Бог. Я же тебе это все послал. Или ты веришь в меня, или ты не веришь в меня. Если ты веришь в меня, значит, возлюби ближнего, у тебя нет причины к нему относиться вот как к врагу, а не как к любящему человеку. Потому что то, что думаешь, что он враг, на самом деле, это у тебя должны быть претензии не к твоей жене, а ко мне. Я к Богу. Я тот, который послал тебе эту жену. Я тот, который вложил в ее уста эти слова. Чего ж ты особенно так нервничаешь, что ты гневаешься на кого? На меня? Я же послал. Ты же верующий, ты же знаешь что, о том, что все, что от меня, все для добра. Ведь если я не буду посылать тебе испытания в жизни, как ты станешь человеком? Это твой выбор, как расшифровать слова своей жены. То ли как создаешь для тебя проблема неудобства, то ли как наоборот, это вызов для твоей жизни, как здорово, хорошо. Вот, смотри, его жена так сказала. А я мог вот это, на это ответить потом так. А мог совершенно по-другому. А мог разозлиться. А мог вовсе не разозлиться. Когда мы говорим о любви ближнего как самого себя, то многие комментаторы делают акцент как самого себя. То есть от самого себя ты понимаешь, верно? То есть свои мотивы поведения, почему ты тут раскричался, почему ты вот так. Ну, это ясно и очевидно. А почему ты не хочешь понять свою жену? Что ей точно так же было тяжело. И она точно так же человек. Ей точно так... Или то же самое муж. Да, это все пропорционально. Жена точно должна понимать мужа, его мужскую душу, его, знаете, там, мужские амбиции, его культуру. Вот, все сказал то, что накричал, не знаю, поднял. Чего страшного нет. Падать в обморок от всего этого. Почему? Потому что я Бог так сказал. Нам Бог. Я Бог. Я тот, который вам все это посылаю, я тот, который вам создаю испытания. Я хочу видеть о том, что вы люди, которые борются с самим собой, а не идущие по течению жизни, которые убегают от жизни. Я хочу, чтобы вы жили жизнью, чтобы вы боролись, чтобы каждый раз, когда жена вам что-то скажет, чтобы вы остановились на секунду, или муж что-то скажет, остановились на секунду. Жена ничего плохого не имела в виду. Она вас любит на самом деле. Ну и что? Она как человек, как любой, как вы, точно так же. Вам тяжело владеть собой, своим языком, своим уровнем, знаю, так сказать, точности формулирования пожеланий, мыслей, чувств. Вы что же не сильно блистаете в этом? И она не сильно блистает. Чего же вы на нее ссоритесь? Ты же себя любишь, верно? Ну, точно так, как ты себя любишь, тебя люби ее, пожалуйста. Теперь люби ее. Дорогие друзья, не знаю, сказать, сколько у нас времени, мне кажется, уже наше время исчерпалось, а так или иначе мы с вами сказали несколько мыслей, очень простой. А в целом, все тут все гораздо проще. Ребят, давайте жить дружно. Всего лишь навсего. Я знаю, напомните себе это каждый раз, напишите, я знаю, на может быть, на стенку, я знаю, или на холодильник там приклейте. Или просто завяжите себе два пальца, чтобы они как символ жизни совместной, да, в карантине вместе, чтобы напоминало нам, что мы можем быть причиной этого, что нам повелевает Бог любить наших близких. Близких – это наша жена, это наша мама, это наш папа, это наши дети, это наши соседи. Это надо жить можно совершенно по-другому. Дорогие друзья, наоборот, именно в карантине, какое здорово и прекрасно, что нам предоставляет эту возможность. Проверка по-настоящему, настоящая проверка идет. Мы можем или не можем разлюбить нашего ближнего. Ну, дорогой Зе, передаю вам микрофон.
Большое спасибо, Равашер. Грандиозно. Большое спасибо. У нас есть люди, которые хотят задать вопросы. С вашего разрешения я начну переключать на них звук. Да? Но прежде чем мы начнем это делать, я хочу напомнить, что те, кто дозвонились к нам с обычных телефонов, тоже имеют возможность задать свои вопросы, поднять руку. Как делается функция поднять руку для тех, кто дозвонился с телефона? Это звездочка 9. Если вы нажмете звездочка 9, я увижу, что вы подняли руку. И мы вас тоже постараемся подключить. Окей, у нас есть Дмитрий Гусман. Дмитрий Гусман, я включаю вам звук, и вы можете включить видео, да. Дмитрий, мы вас слушаем. Дмитрий, есть какая-то проблема, видимо, у Дмитрия.
Не слышно, я не слышу совершенно, что спрашивают. Может быть, отключить видео?
Давайте мы остановим.
Потому что я смотрел уже много видео. Дмитрий, дорогой, я вас не слышу. Сейчас попробуйте снова.
Попробуйте только звук. Дмитрий, попробуйте звук. Если нет, мы перейдем к следующему.
Раз, два, три. Как меня слышно?
Сейчас слышно. Сейчас нет, отключен звук.
Дмитрий.
Все, как меня слышно? Раз, два, три.
Сейчас слышно, да, пожалуйста.
Ашер Кушнир, я вас приветствую, являюсь вашим поклонником. Будьте добры, подскажите мне вот вопрос, ответьте мне на такой вопрос. Дело в том, что я живу со своей девушкой, и наши конфликты, не можем все время пойти друг другу навстречу. В чем это заключается? Вроде я как бы уже и терплю, но терпение мое заканчивается. Разве такие... ну, муки, страдания, они могут присутствовать в взаимоотношениях, либо это та девушка, ну, с которой дальше не стоит идти по пути. Вот, собственно говоря, мой вопрос. Спасибо за внимание.
Вы тут понимаете, поднимаете очень грандиозную тему. Имейте в виду свою жену, свою, стоит ли с такой женой продолжать жить. Действительно, это очень непростой вопрос. Что значит идти друг другу навстречу? Что значит идти друг другу навстречу? Ваша жена хочет, она, предположим, я знаю, какой-то определенный вид еды, или она хочет, чтобы, я знаю, этот стол стоял там, а не тут. И вам надо приходить, надо идти навстречу ей. То есть у вас есть желание другое. Тут есть две, один есть высокий уровень, один низкий уровень. Давайте высокий уровень, в принципе, мы же изначально для чего женимся, для чего мы хотим? Наоборот, для того, чтобы дать ей все, что мы только можем дать. Муж, дает жене все, что она хочет, все, что она просит. Если жена хочет что-либо, да, то что мы должны думать? Как у нас голова должна работать? Как мне жена может ко мне приклеиться? Если только я буду выполнять ее желание. То есть у нее там какое-то желание, там прибей мне гвоздь, то сделай. Если я как бы даю ей то, что она хочет, она ко мне прилипает. Это единственная возможность существования, которая есть. Поэтому самый большой пилотаж – это когда муж, наоборот, любую просьбу, которую он видит со стороны жены, он стремится ее удовлетворить. Наоборот, это становится его желанием. Наоборот, как здорово, что ты что-то хочешь, и я это могу сделать. Переставить это стол отсюда туда, или прибить гвоздь, или ты хочешь вместо того, что картошки, я люблю картошку, а ты любишь, это огурец. Так я буду есть, огурец. Это так просто. Но это требует работы. А чисто практически, то нужно просто, сесть и просто поговорить о том, что смотри. У тебя есть один вкус, у меня другой вкус. Я хочу так, ты хочешь так. У нас разные желания. Давай разделим, попробуем поделить это на сферы влияния. Предположим, что это желательно. То, что касается там, дома, да, вот, что переставить в доме, ты решаешь. Я что делать? Все, я уступаю тебе. Хотя понятие уступить не должно существовать в нашей семье. Это не уступать. Это правильно себя вести. Но снова это уже высокий уровень, мы его трогать не будем. А вот по-простому надо это разрулить. Разрулить – это создать некие правила совместного проживания о том, что за это я отвечаю, за это ты отвечаешь, и просто не сувать туда свой нос. Если жена хочет это в той области, в которой она взяла на себя, и вы согласились с этим, просто закрыть на это глаза, это ее, и не трогать. Я надеюсь, что это в двух словах, так как есть еще другие слушатели, я надеюсь, что это даст вам какую-то возможность, я знаю, сосуществование. Попробуйте сделать этот личный договор или стремитесь к чему-то повыше.
Большое спасибо, Равашер. Я включаю следующего пользователя, который с именем Samsung Galaxy. Я вас включаю. Да, мы вас слышим. Мы вас слышим. Samsung Galaxy, вы подняли руку. Алло.
Ну, я смотрю кнопку. Спасибо, любимый.
Алло. Окей, давайте тогда перейдем к следующему участнику. Видимо, это была какая-то ошибка. Я перехожу к слушателю, к участнику Рая. Рая, мы включаем вам звук.
Да, здравствуйте, мы просто вместе смотрим, моя мама просто на экране. У меня такой вопрос возник, меня зовут Владимир Плаксин, я тоже смотрю со своего, но просто коль сейчас могу с компьютера, то, конечно, вот, и мы с мамой находимся. Такой возник вопрос: возлюби ближнего как самого себя, ведь ты должен вначале себя полюбить, а потом уже ближнего. Где та грань, чтобы полюбить себя в первую очередь, тоже не умолив себя, все-таки возлюбить и ближнего, и пойти ему на уступки, но себя свои интересы не ущемив.
Смотрите, снова, тут мы находимся в рамках очень таких сжатых, поэтому дать вам развернутый ответ, это сложно. Вы спрашиваете очень хороший вопрос, но только многие люди спрашивают, как вы в этом направлении, возлюби ближнего как самого себя, давайте сначала научимся любить самих себя. У нас нет проблем любить себя. Это как бы built-in, это что-то встроено в нашу душу. А те люди, которые говорят, моя проблема, что я себя не люблю, наоборот, они себя любят и иди, знаешь, еще больше других, только просто они тем самым, что они говорят, что и они себя не любят, они как бы хотят найти еще больше внимания со стороны. Мы все любим самих себя, у нас нет проблем не любить самих себя. Человек, если он недоволен собой, недоволен своими успехами, недоволен тем, как его воспринимает мир вокруг, да, это человек, который очень любит самого себя. Просто он хочет, чтобы он его любили больше, чтобы он... Поэтому тут наоборот, нужно наше внимание больше сосредоточить не на себе, а на нашем ближнем. Действительно переключить наш как бы... Вы говорите, а вот как защитить свои интересы? Кто сказал, что ваши интересы должны распространяться так широко, что надо их защищать? Вполне возможно, что есть, там, покушаются на ваш интерес. Я знаю, там, предположим, что будут по-настоящему вам жить, или там, объективно, при том, что тогда существует. Такое тоже может быть, это не исключается, действительно. Но это не касается возлюби ближнего как самого себя, это не касается любви к самому себе. Это касается исключительно расчета трезвого, о том, что человек, каждый из нас должен жить в рамках каких-то определенных границ, которые позволяют мне эту жизнь. Да? Это не касается любви, не любви. А то, что касается любви, то повеление – это ты понимаешь, как любить себя. Возлюби своего ближнего приблизительно так, хотя бы так приблизительно. Это тема отдельная, да, мы это только направление даем ее, это не ответ вам. Я надеюсь, что вы поищите на Толдоте, на сайте Толдот, вы найдете там ответы на ваши вопросы.
А есть лекция специально, есть лекция, посвященная этому «Возлюби ближнего»? Есть какая-то лекция на Толдоте?
Да, наберите «Возлюби ближнего» к самого себя, вы найдете ответы.
Все, спасибо.
Пожалуйста, всего доброго, Рэд.
Спасибо большое. У нас есть еще пользователь, который хочет спросить, но у него, к сожалению, не работает микрофон. Я включаю вас, не работает поднять руку. Маша, я включаю вам микрофон. Маша, мы вас...
Да. Алло?
Да, добрый день, добрый вечер.
Добрый день, меня слышно, да?
Прекрасно.
Окей, спасибо. Спасибо, Раф Кушнир, очень интересная лекция. Маша Звалинская из Кармеля. Хотела спросить про детей. Да, такая тема очень актуальная сейчас. Я до сих пор думала, что я хорошая мама. Вот. Но во время карантина мне очень сложно так думать. Ребенку 7 лет, и он в первом классе, и у него не было никаких проблем, он хорошо себя вел в школе. Ни на что учителя не жаловались, очень хорошо и днем, и в вечерней русской школе. Всюду прекрасно учится. Сейчас он сидит напротив Зума, и он кривляется, и он хихикает, и он убегает, и он не хочет учиться. А когда я говорю, я же сейчас как учительница, ты давай учись потом и слушай то, что я говорю, потому что сейчас я как учительница, то он говорит, ты мама, ты не учительница, какая ты учительница, ты мама, и с тобой можно совсем по-другому. Вот. И ребенок, который прекрасно учился, лучшие оценки по всем предметам, все время хулиганит и на все вопросы говорит, а ты мама, а ты не учительница. Ну, я же не могу стать ведьмой, я не могу его все время наказывать. Я пытаюсь ему прощать его, я его люблю. Так он еще больше так себя ведет. Я говорю с ним про карантин и про то, что мы в таком трудном периоде находимся, все. Он все это понимает, да-да-да, а потом все снова то же самое. Как мы учим детей в этом периоде? Как мы границы с ними соблюдаем?
Мы, эта тема у нас была, разбиралась в прошлый раз, но я очень, вы очень хороший вопрос спрашиваете. Можно сказать, даже показательный вопрос.
Спасибо.
Смотрите, ваш сын прекрасный, и вы прекрасная мама. Просто тут единственное, что мы иногда являемся как бы жертвами той жизни, откуда мы пришли, и где мы придаем обучению важную роль. И действительно, у обучения есть важную роль, но где проходят ее границы? Как мы понимаем, то когда ребенок учится, то мы как бы хотим привить ему качество желания учебы. Слышите? Да. Не знание. Знание ребенок приобретает в конечном итоге сам. Когда приходит время к экзаменам, приходит время к взрослению, приходит то. Есть многие вещи, которые мы можем помочь ребенку, когда мы его, так сказать, вложим в него даже в самом детском возрасте. Да, да, зазубрить, да, то это верно, все это есть, все это есть. Но есть у нас очень, очень важная составляющая этого, чтобы не напортить, то есть чтобы не отбить у него это желание в будущем самому хотеть учиться. Поэтому вы действительно не учительница, вы мама. Он прав. Вы
просто
так себя вели. Он там сидит, как тютеля, я знаю, как еле тобер ушаламся, ты учительница, там слушается, все нормально. А тут я дома, я с мамой, мама... Это же не учительница, что ты говоришь, ученица? Ты же мама. Поэтому
как же он будет учиться?
Не надо быть строгим. Даже если это будет еще месяц, еще нет. Главное, как мы говорили в прошлый раз, чтобы вы держали режим. В 9 начинается школа. Или там в 10, не знаю, в какое время. Когда она начинается, должно быть начало. Теперь отсюда и дальше все остальное открыто. Получится, не получится, хорошо. Главное сохранить эту атмосферу. Главное с шуткой, главное с этим хорошим настроем. Попытаться его увлечь. Вместо того, чтобы быть, знаете, учительницей, которая назидательно говорит, учись. Учение – это свет, не учение, а тьма. И уходит там нажимать на кнопки, смотреть свои дела. Это не какой ребенок будет в доме вместе с мамой так учиться. Не будет. А другое дело, когда вы попробуете это сделать для него интересно. Прочтите сами то, что ребенок должен это учить. Придумайте какие-то вопросы по этому поводу. Затейте какую-то викторину. Сядьте вместе с ним. Сделайте это как бы что-то увлекательное, что-то, что может привлечь его. Вы увидите, что он будет учиться 5-10-20 минут. Это будет для него как игра. С мамой играют. Вы не учительница, и вы не должны быть учительницей. Для вас в этой ситуации очень важно сохранить отношения как маме. Да, все, что есть. Будьте хороши. Вы хорошие мамы, продолжайте такой быть. Всего доброго. Зеев, я вас не слышу.
Да, большое спасибо, Раваша. Большое спасибо, Маша. Мы переходим к следующему вопросу. Зина, я включаю вам звук. Зина, вы с нами. Одну секунду. Зина, попробуйте сами себе включить звук. Я вам включаю, но, видимо, есть какая-то техническая проблема. Зина?
Окей.
Да, Зина, мы вас слышим.
Меня слышно?
Да, я вас слышу, Зина, пожалуйста.
Отлично. Да.
Доброе утро.
Здравствуйте. У меня вопрос такой, я хочу спросить вопрос, и может, если есть время, дать маленький экземпляр, чтобы... Вопрос такой, традиционной еврейской религиозной семье, кто имеет, чтобы иметь здоровые отношения в доме, кто имеет последнее слово на воспитание детей? И я не говорю про учение Торы или выбирать школу, я именно говорю про поведение детей, воспитание поведения детей. Можно я дам маленький экземпляр?
Пример.
Угу. Ну, сейчас ситуация поменялась, мы все дома, муж работает у нас в двухэтажной домик, и муж работает наверху, я чем-то в доме занимаюсь, и дети играются. У нас 5,5 и 4. И вообще они играются, все хорошо, они, проблем нету, но иногда это дети, и они целый день дома с друг другом. Иногда они ругаются, дерутся, это две девочки. И экземпляр такой, что вот пример такой, я на втором этаже, мой муж работает, и я чем-то занимаюсь, мы в Америке, дом сделан с кордона, я все слышу, что происходит внизу, а они за что-то не поделили, они дерут себе волосы и дерутся. Я не влажу, мое, пока мисс ко мне кто-то не подойдет, и я не слышу, что там какая-то опасность. Мой муж выходит с комнаты и мне говорит, дети внизу плачут. Я говорю, да, дети внизу плачут. И мое мнение такое, что окей, они выдерут себе волосы чуть-чуть, ну, волосы отрастут, а мои нервы не вернутся, если я буду все время постоянно влазить в эти ситуации. Но мой муж думает, что у него тоже есть право на его мнение, что в такой ситуации делать. А я по мнению, что это как бы я этим занимаюсь, он больше работает, а я больше с детьми, как бы, и это моя как бы последнее слово мое с детьми. И в ситуации такой я бы хотела знать, вот мой муж вышел и говорит, вот дети плачут, и что случилось, что он пошел вниз, он пошел разобраться с ними, он разобрался. А потом, после такой ситуации, дети всегда ко мне бегут и говорят, о, меня обозвала так, о, меня так. И я не люблю я люблю, когда они сами разбираются между собой. Так я считаю, как бы мне сделали больше проблем, то, что мой муж влез, а мой муж считает, что он имеет право своего мнения, и что он может влезть, даже если я не согласна с этим. Что мне надо было сделать, как бы в этой ситуации? Мне надо было промолчать, послушать мужа, как хорошая еврейская жена, пойти вниз, разобраться с детьми? Или мой муж не должен был влазить в такую ситуацию?
Спасибо за вопрос. Он не относится напрямую с карантином. Это совершенно типичная ситуация. Видите, сколько есть людей тут, все вам могут рассказать что-то приблизительное. Это типичный конфликт. Единственное, что я вас прошу, как вы говорите, чтобы вы меня в конфликт с мужем не впутывали. Если я скажу, что он прав, значит, потеряю вас. Вы правы, потеряю мужа. Я вам скажу в общем, о чем тут речь. Направление мысли, что называется. Скажите, что ваш муж хочет? В принципе, как все мужья. Знаете, как кто-то один сформулировал, плавно, она женщина, я помню, хорошо нас сформулировали. Покорми и оставь в покое. То есть он там на своем втором этаже занимается мужскими важными делами. А тут кто-то ему мешает. Понимаете? Кто это? Это ваши дети. Его дети. Кто виноват, что они кричат? Кто мог бы ему создать эти условия тихие и не создает? Жена. Вот, и вы как раз прям там на втором этаже и были рядышком. Так на кого ему выливать? Только на вас? Теперь, что вы в такой ситуации должны делать? Видите, для чего было все это вступление? Возлюби ближнего, как самого себя. Вы себя понимаете. Давайте поймем вашего мужа. Сейчас мы будем вас тоже понимать. Но сначала давайте поймем вашего мужа. Муж хочет тишины. Ему это ему тяжело без этого. Что вы могли бы, как бы, так сказать, отреагировать на это? Вполне возможно, что тут вообще не должно доходить до дела. Я права, он прав, кто должен этим заниматься? Этому конца нет. А вы должны были всего лишь навсего понять, что происходит в душе, и сказать, вау, как его, я знаю, предположим, зовут Миша, Мишенька, дорогой мой. Вау, они тебе мешают. Да, я их сейчас... И вдруг вы видите, он совершенно спокойно идет себе в комнату. Идет себе в комнату и совершенно спокойно говорит. Он, естественно, скажет, что-то, пойдут от него какие-то искры. Но вы его в одну секунду успокоили, почему? Вы приняли его чувства, правильно их поняли, и поняли, вы никого не обвинили. Вы сказали, а они вам мешают, точно они точно мешают. Ты смотри, ты как они, смотри, они понимают, что с ними происходит, надо их... Все. Он ушел в комнату, а вы одно из двух. Или вы тихо, спокойно продолжаете свои дела, может быть, они сами там прикончат друг друга. Или вы, так сказать, ну что делать, тихо, спокойно уходите и тихо, спокойно, деточки там, не знаю, там, девочки, они нормальные, но вы же не все еще волосы друг друга выдрали. Ну вы не надо, продолжите, подождите, не надо, и как-то успокоите их, я знаю, найдите какой-то тон такой, который их успокоит. Или просто растащите их в разные стороны. Споры между детьми, спорами, драки между мальчиками, споры между девочками, там, царапания – это самое нормальное явление. Не дома без этого, не существует. И, в принципе, это здоровый способ роста. Они тренируются друг на друга, они должны там где-то наружу выживать. Так они, естественно, что можно по-другому, естественно, что нужно их обучать, но не в момент, когда они вцепились друг в друга. Поэтому не видеть ваших детей прекрасных, хороших, как ища дяди, это уж точно. Ничего плохого они не делают. Они совершенно нормальные, прекрасные дети. Они ругаются, как и вы, я уверен, что ругались со своей сестрой, если у вас были братиком. Как и, а если не было, то только потому, что не было. А если бы были, точно. Мы так все росли. Чего страшного нету в этом? Ничего. Наоборот, опыт показывает, что давка те, которые так, две сестрички все время ругались друг друга, они самые лучшие друзья потом вырастут. Увидите, дождите 23 лет, 22. Самые близкие друзья, которые могут быть. Теперь, давайте и вас поймем. В голове просто крутится у вас, что кто прав, я прав, она, он прав. Попробуйте подумать о том, если вы уже обращаетесь, что тут нет никаких, ни вы правы, ни он прав. Оба мужской головы. Ему мешает шум. Вы должны это нейтрализовать. Это он вам не создавать из этого целую тему. Я занимаюсь, или он занимается, кто ответственен за детей, этому конца нету. Надо по-простому, так сказать, разрулить эти отношения без этих прояснений и выяснений. А для себя найти какую-то другую отдушину. Пойдите, шоколадку где припрятали, скушайте ее, или еще апельсину, или пойдите себе, купите, закажите себе что-то на интернете. Да, успокойте свою душу, если это сильно вас так расстроило. Да? И продолжайте тихо, спокойно думать. У вас прекрасный муж, скорее всего, и у вас прекрасные дети. Так что ситуацию, которую вы описали, многие, которые наши слушатели, они мечтают, чтобы это все их проблемы в этом заключались. Всего доброго.
Хорошо, спасибо, Равашер. Мы переходим к следующему слушателю. Я хотел попросить каждого из тех, кто поднял руку, постараться быть максимально краткими, так как есть очень много людей, которые хотят спросить, поднимать руку, а время у нас, время в обрез. Мойши, я включаю вам звук. Мойши, вы с нами. Я вас слышу.
Спасибо, это вообще-то мой сын Мойши. Меня зовут Ривка, я... Вам очень благодарна, Рав Кушнир, за все ваши уроки, что я могу сейчас задать вопрос. Мой вопрос, вообще-то два, но я сначала один, заключается в том, что, значит, до того, как начался этот карантин, мы давали ребенку один раз в неделю что-то смотреть. Ну, там, мир животных, там, может быть, что-то учить. Вот, а сейчас, когда начался, мы вообще-то изначально, ну, как бы еще прошлую неделю, давали 3-4 раза в день именно поучительные какие-то уроки, вот, математику, складывание там, или русский язык, буквы, я подумала, это мне облегчает, ему интересно, но тут после вашего прошлого урока мой муж сказал, никаких больше вообще, да, мне интересно было, можно ли поучительные ставить. И мы ненадолго, вот, скажем, на полчаса, 3 раза в день, там, то русский, то математику. И после этого я обычно сажусь с ним еще раз, там, прописываю что-нибудь, что-то поделаю. Да. Сама я могу с ним вот 10 минут максимально, а так он не слушает. У меня их 3, и у меня нету так много времени каждому уделить. Они все маленькие, 6, 4 и 2 почти. И вот этот вопрос, как мне, как бы, можно ли ставить именно поучительные? И если да, то что вы рекомендуете? Это первый
вопрос. Оставьте детей в покое. Оставьте детей в покое. Двухлетнего вообще оставьте его вообще. Причем вам только кормить его не надо.
Ползал,
что-то делал, разрывал. Там, что-то
он начинает драться, он начинает пугать всех.
Пусть он делает, что вы хотите, это то, что есть. Четырехлетнего вообще надо занять какими-то играми, не заниматься с ним никаким обучением. Шестилетний ребенок не мучить математикой. Причем тут математика в шестилетнего ребенка. Естественно, что есть определенные обязанности, которые должен нести, и он должен там вовремя там что-то начать, что-то сделать, что-то он должен делать. Если вам удается 10 минут с ним просидеть, это же большое достижение. Это 2 минуты, 3 минуты, 10 минут, молодец, очень хорошо, он молодец, вы молодец. А, смотрите, мы к этой теме снова и снова возвращаемся, и очень прошу, так сказать, всех наших слушателей, у которых подобная проблема. Я уверен, что у нас многие подобные проблемы. Мы зациклены на этом, понимаете? Нас затюкали, нас с нами сидели, с нами учились, и снова, и снова, и снова, и снова, и снова. Были в этом результаты. Не так было все плохо. Но мы не совсем можем адекватно это теперь перенести на наших детей. То есть мы понимаем, что, как мы понимаем, дети есть объект, теперь надо его обучать. Да? То есть у нас есть такое русское выражение, детей надо поднимать. И вот мы теперь, значит, полностью переключаем себя, порой это не ваш случай, но я уже расширяю это, и мы начинаем их поднимать. Теперь от этого подъема они так сказать, уже так сказать, упавшие, иди знай, где они под ногами, их можно там найти. Чуть ли не растопчем их. Надо себя умерить, надо знать, когда уместно, когда неуместно, когда да, когда нет. В каком возрасте? Вы говорите о возрастах, которые... Неуместно их навязывать, это то, что им совершенно не свойственно. Тем более учиться с мамой, тем более учиться в доме, когда все отвлекает. Иди знай, может, у них какие-то еще и какие-то личные там, может быть, проблемы, типа расстройства внимания, да, когда все их отвлекает вокруг, а вы с ними сидите, и мама могла, и мама училась. Оставьте детей в покое. Займитесь собой. Пойдите, я знаю, так сказать, посмотрите на природу, откройте окно или выйдите из дому. Смотрите, сейчас весна, смотрите, какие листья, какие цветы, как все расцветает, как все красиво, как все многообразно. Надо отвлекитесь от своих детей, ставьте их в покой, перестаньте их мучить.
Рав Кушнир, извините, это муж Ривки, я немножко уточню тему. Смысл не в математике, не в русском языке на самом деле, а в том, что моя жена дает детям планшет с мультиками смотреть часами.
Не да? Часами.
Часами. Речь в этом. Не в математике дело, а в том, что дети часами смотрят планшет с утра до вечера.
Ничего подобного.
С утра до вечера часами. И после этого у них очень сложно этот планшет забрать. Они начинают вести себя совершенно неадекватно. Только в этом вопрос на самом деле, а не в математике.
Смотрите, вот вам и конфликт. Вот видите, мы прямо в живом эфире, так сказать, жена считает, что она не дает, а вы считаете, что она дает. Но факт тому, что если объективно, дети сидят за планшетом, то ли вы виноваты, то ли жена виновата, неважно. То есть, естественно, что особенного интереса к учебе, такой, которая требует усилия интеллектуального, это не будет. Естественно, вы правы в этом смысле, что невозможно вот это постоянное рассматривание картинок, и полное, которое воздействует в первую очередь на воображение ребенка. Теперь взять и переключить их на вот когнитивную деятельность, как у нас говорят. Это нереально, совершенно нереально. Поэтому, да, вы правы в том, что нужно ограничить детей. А если они не знают, как себя занять, то я смотрю вокруг, смотрите, у меня есть внуки, они прекрасно занимают себя настольными играми, да, особенно в этом возрасте. И вполне можно занять себя, всякие есть игры интеллектуальные, что-то строить, что-то делать, что-то... Ну-ка, не обязательно сидеть около этого планшета и рассматривать это пассивно. Это очень опасно, это разрушает, это прививает эту привычку. Иди знай, они могут из этого карантина стать алкоголиками этим интернетом. Ограничьте их. Теперь никогда не устраивайте класс, учебу вот сразу же после этого. Это просто совершенно нет возможности, у них не получится. А вот до этого или сделайте как бы перерыв, там они посмотрели, предположим, час. После этого вы взяли их на улицу, вернулись, они поели, развлекли их, и тогда сели, поучились. Тогда есть больше шансов. Это единственное, что есть, не всяком сомнении, не следует их давать этот планшет, это облегчает жизнь вам, но с другой стороны, на длинной дистанции это, к сожалению, вернется к вам с не самой хорошей стороны. Вы порождаете больше проблем, чем вы как бы себя сейчас освобождаете от этих проблем. И мы остановимся тут, потому что есть много людей, которые спрашивают. Всего доброго.
Большое спасибо, Равашер. Я перехожу к следующему человеку. Это Натали. Натали. Мы включаем вам звук. Мы вас слышим, Натали.
Добрый вечер, Шивуа Тов. Большое спасибо за этот урок, Равашер. Большая честь и благодарность. Подскажите, пожалуйста, я живу с мамой и прохожу сейчас гиюру. Соответственно, у моей мамы несколько одни интересы, у меня они меняются, и в том числе мировоззрение, темы для разговоров и прочее. Мы в замкнутом пространстве, и бывают такие ситуации, когда темы, которые предлагает говорить моя мама, мне совершенно не хочется в них участвовать. И поскольку это политика или еще какие-то глупости вроде этого. Но как бы пытаться вежливо выходить из этого я пытаюсь. Не всегда у меня может получаться, но в итоге это может рождать какой-то конфликт между нами. В ответ мама пытается любить меня едой, то есть готовит еду, которую я уже, может быть, не ем. И я стараюсь объяснять маме, что мне важнее хорошие отношения, и чтобы мы умели друг друга слушать, чем еда. А еду я себе готовлю сама. Но вот не всегда получается наладить этот контакт. Подскажите, пожалуйста, как мне с мамой найти правильный вот контакт и взаимосвязь, чтобы не разрушить хорошие отношения?
Наталья, вы спрашиваете очень-очень важный вопрос. Да. Мама – это очень важно. И мы наших мам не меняем. Мы не можем их поменять, ни образ мышления, ни их непривычки, всю прошлую жизнь. Ситуация, в которую попали, она очень непростая, да. Я вас очень хорошо понимаю, очень-очень тяжело как бы выслушивать все это, но вы должны взять на себя, как вот вызов, вы видите, вы же хотите идти в эту сторону, вы видите, что эта жизнь еврейская, она обязывает делать многое вопреки наших привычек и желаний. И особенно в ситуации, когда мы чувствуем, что мы правы. А тем более, когда мы чувствуем, что наша правота, она религиозная, сам Бог нам как бы подпору. Поэтому нам казалось бы, ну вот, мы же правы, как же. И тем не менее, в вашей ситуации нужно маму как бы не ограничивать в теме разговора. Даже если это переходит в те самые границы злословия, которые у нас мы стараемся их как бы держать. Многие раввины, они, да, то, что касается родителей, они, да, как бы говорят, закрывать глаза на злословие, да, на эти темы, но нельзя принимать это. То есть, если она говорит о ком-то, ваших знакомых, говорит не очень хорошее, нельзя как бы верить в это. То, что касается тем, которые вас не интересуют, это еще проще. Вы всего лишь навсего чисто технически должны это разрулить. Вы не должны ничего вкладывать в свою душу. Мама говорит, ей надо выговориться. Ее жизнь внутренняя, она ничего другого там не имеет. Это то, что есть. Темы, которые она поднимает, это она есть. Вы не можете ее переделать. С другой стороны, как вы говорите, не хотите испортить все отношения, и правильно. Поэтому, да, ничего страшного, вы можете это выслушать и научиться делать это чисто технически, не принимать это, как называется, близко к сердцу. и тем она подняла там политику или, не знаю, там, или ее видение мира. Да, то ли поддакивать, то ли говорить какое-то дежурное слово, которое как бы поддерживает этот интерес. Научитесь это делать, и вы увидите, что тогда и желание маме вас накормить вместо этого будет меньше. Меньше конфликта будет в этой области. И в любом случае, мы стараемся с нашими мамами, даже то, что есть, естественно, что особенно в такой ситуации, когда выхода особой нету, вам некуда идти, всего лишь навсего научиться правильно и разрулить эти отношения. И самое существенное в этом, по-видимому, ваше выражение лица в тот момент, когда мама рассказывает. Может быть, вы примете мой совет, да, и начнете как бы правильно вести по отношению к ней, но ваше лицо будет выражать неудовольствие. Нет, да, сказать, вы слушаете внимание, мама. В каком-то смысле, да, надо учиться вести себя так, как нужно вести, а не так, как вот мое внутреннее желание, оно меня обязывает. Всего доброго.
Большое спасибо. Равашер, мы можем подключить еще кого-то?
Давайте еще одного, давайте.
Я включаю iPad, Ван и Лена. Я включаю вам звук, мы вас слышим.
Елена, да? Я?
Да, я слышу.
А? Здравствуйте. И тоже благодарю такую возможность видеть любимого Рава и участвовать. Это так здорово. Спасибо вам большое всем. Пожалуйста. Вот. У меня тоже такой вопрос насчет любви к ближнему своему. Уже столько прочитано и столько прослушано лекций по этому поводу. И все равно это, конечно, очень такая трудная заповедь, иначе бы ее и не было. Вот. Но легче любить дальнего даже, чем совсем ближнего. Угу. И вот я хочу спросить. Например, я прилагаю очень много усилий, чтобы полюбить одну родственницу близкую. Но я внешне все делаю для того, чтобы... Я вообще совершенно мирный человек. И все делаю для того, чтобы было хорошо и приятно. Но внутри во мне все время раздражение. Как только я услышу голос или слово, но это тоже еще не религиозный человек, понимаете? И я вот не могу... Конечно, я все делаю, но считается ли это или нет? Потому что сказано «возлюби». И я могу сказать, что я люблю... Я на самом деле хотела бы очень любить. Я люблю своих и вообще людей. Но вот меня такое
отражение... Елена, я вас понимаю. Смотрите, давайте, чтобы было проще, попробуйте заменить слово «любить» на слово «понимать». Вот себя вы хотите, чтобы понимали, то есть чтобы вас понимали? В принципе, любая жена мужу говорит, да ты пойми меня. Мы хотим, чтобы нас поняли. Вот в этой ситуации с вашей родственницей, а ну попробуйте понять ее. Да? Начните интересоваться ее жизнью, как она росла, когда она была девочкой, потом подростком, потом с той ситуацией, в которой она там находилась, и то, и прокрутите ее жизнь, как бы встаньте на ее место. И постепенно-постепенно вдруг вы начнете понимать, что на самом деле... В его поведении нет ничего предрассудного, нет ничего плохого, направленного, может быть, против вас. Я вам только говорю направление. То есть, если вы говорите чисто формально, вы там соблюдаете с ней отношения, то вы правильно делаете, это очень хорошо. Но вы же хотите подняться на одну ступеньку выше. Выходить на самом деле, чтобы это повеление, возлюби ближнего, оно же в сердце находится, это же обязанности сердца. Это не часть наших действий, нашим телом. И поэтому для того, чтобы действительно возлюбить ближнего, нужно его понять в первую очередь. Первый шаг. Попробуйте это сделать. Если начнете этим, так сказать, развивать это, вы увидите, что это может многое вам помочь. Всего доброго.
Спасибо большое.
Пожалуйста.
Спасибо.
Большое спасибо. Раваша, что вы скажете? Еще одного человека мы можем принять, или мы должны сегодня...
Еще одного
человека. Рафаэль, я включаю вам звук. Рафаэль, мы вас слышим.
Добрый вечер, Раваша.
Да, добрый вечер.
Я живу в Нью-Йорке.
Да,
я должен сказать, что благодаря вам, и вы тот человек, который позволил мне понять... кто хозяин этого мира. Да. Я, в принципе, у меня нет вопросов. Я, может быть, просто скажу свой такой короткий комментарий по поводу человека, задавшего вопрос о любви ближнего ближнему своему. Это ваш первый человек, который задал этот вопрос по поводу, как можно возлюбить ближнего, если ты не любишь самого себя, то как ты должен полюбить себя, чтобы возлюбить ближнего. Мне понравился ваш ответ, но я должен сказать, что в самом этом выражении «возлюби ближнего как самого себя» уже заранее говорится о том, что ты любишь себя больше, чем ближнего. Поэтому если мы себя умеем любить довольно достаточно, скажем так, то мы должны научиться точно так же любить и своего ближнего. То есть это в нас заложено. Вот главный вопрос научиться в том, чтобы наша заложенность должна передаться ближнему. Вот я это то, что хотел сказать.
Спасибо большое, дорогой. Спасибо. Это хороший, интересный комментарий. Надо задуматься о нем. Спасибо большое.
Спасибо вам.
Зев, я не слышу ничего.
Спасибо. Есть огромное количество людей, которые хотят еще задать вопросы.
Последний вопрос, только за вопрос. Последний вопрос.
Да, давайте. Тогда мы подключаем Рахель и Михаэль. Видимо, вы вместе. Мы включаем вам звук. Мы вас слышим.
Меня слышно. Это замечательно. Да, Рахель, это мое имя. Я живу в Германии. Я, наверное, не знаю, есть ли кто-то еще, кто слушает вас сегодня, но я могу сказать, что нас много здесь, и ваши уроки помогают, скажем так, выжить иногда, потому что, скажу честно, на пути в религиозный мир очень много камней, я думаю, не нужно об этом говорить, и по этому поводу мой вопрос, потому что сейчас в эти 8 недель, которые вот мы заперты, да, и меня накрывает отчаяние, потому что, когда я слушаю уроки, я ловлю себя регулярно на мыслях, ну да, это же понятно, ну да, я это и так знала, вау, хорошо, что я это еще раз услышала, я об этом забыла. И умом все понимаешь, все, что вы говорили сейчас о возлюби ближнего, как самого себя. У меня начинается проблема с любовью к себе, хотя вы в самом начале сказали, что на самом деле мы все любим себя. Может быть, я перфекционистка, я не знаю, но я правда периодически на грани отчаяния, потому что мне кажется, что все, что я знаю, я делаю не так, и умом понимаю, но как сделать, не знаю. Не получается, при том, что и мужа люблю, и понимаю его, это иногда ужаснее всего, я понимаю его, и когда накатывают волны эмоций, потом хочется рыдать и биться головой об стенку, потому что ты понимаешь, что ты сделал не так, но ты реально не понимаешь, как в этот момент остановиться. И, может быть, у вас есть какой-то совет?
Рахель, вы смотрите, вы спрашиваете такой прекрасный вопрос, да? Вот это как раз тот случай, который с этого мы упоминали, что вот этот карантин, да, вот этот наше пребывание совместное, он обостряет это неконтролируемое поведение, да? Вот, что делать? Что делать? Это не решается сейчас каким-то советом. Я не думаю, что есть какой-то, я вам сейчас скажу, смотрите, Рахель, возьмите себя в руки, завяжите себе 2 пальца, не знаю, там, напишите что-то, еще что-то, сделайте картину мужа, нарисуйте, скажите ему, не знаю, 20 видов похвалы, не знаю, это все очень хорошо. Все это может
работать. Хоть стихи посвятить, все что угодно.
Да, это тоже хорошо, да. Но это не... это не сможет поменять, как бы говоря, базисное ваше душевное состояние. Мы все ходим с чем-то, у нас есть спекулы, у нас есть какой-то груз, с которым мы приходим в жизнь. Этот груз, он идет с нами, он нам мешает, он нам, он вылазит. В тот момент, когда есть вот эти критические условия особые, так и тут. В принципе, вы головой понимаете, что все можно было тут промолчать, можно было тут сказать по-другому, можно было тут по-другому отреагировать. Но это вы понимаете после того, как. После того как, не до того как. Поэтому, смотрите, единственное, что я могу вам сказать, то, что реально может помочь, да, это не какой-то совет тут, я знаю, там, делайте что-то, и вдруг все изменится. В общем, так как это создавалось в течение многих-многих лет, точно так же вы должны и разрядить это в течение, ну, не самых многих-многих лет, но хотя бы месяцев. Речь идет о, может быть, о психотерапии, постоянной, на определенное время, на 3-4 месяца, может быть, даже больше, где вы обыграете все эти ситуации, где вы переговорите, выговорите. Ведь наверняка есть какая-то предыстория всему этому. Наверняка ваша жизнь тоже была не только столь простая, многое что-то там скопилось, и много что есть, и тоже требует иногда выплеснуть, и есть много чего, ваше оправдание можно найти.
Оправдание есть огромное, потому что из 4 детей наш старший ребенок имеет проблемы наркозависимости, с которыми мы живем последние лет 6. Я это понимаю, и мужу с этим безумно тяжело, и это только добавляет мне чувство вины, потому что... Да, и он сейчас с нами, и у него очень серьезные психические проблемы. Это тоже как бы на мне желание быть хорошей мамой и женой для всех.
Конечно, о чем речь идет? Конечно. Смотрите, единственное, что я не знаю, вот то, что вам необходимо, то, что нашему советскому менталитету как-то прийти, и тем не менее, начать какую-то терапию, это может быть даже по скайпу где-то с кем-то в Израиле, русскоязычным желательно, который будет вас понимать, понимать вашу душу с женщиной. Это одно. Другое, сядьте с мужем и скажите о том, что друг другу, посмотрите друг другу в глаза. Давайте жить нормально, давай найдем путь, как один из путей, которые есть, это вот так тихо, спокойно сесть. И принято очень такое хладнокровное решение, что мы друг другу не будем портить жизнь. Да? Жизнь нам и так тяжелая. Мне и так тяжело с нашим сыном. Тебе точно так же тяжело. Иди, знаю, у каждого из нас есть своя предыстория. Давай не будем искать друг друга. Давай впустим в нашу жизнь чуть больше радости. Ведь на все то же самое можно смотреть по-другому. Я говорю, видел столько много семей, где приблизительно точно такая же ситуация. Совершенно по-разному они себя вели. В одной вот такая ситуация, как у вас, это полностью разрушает семью. В другой они, так сказать, совершенно спокойно берут это на себя, как на все, ничего страшного. Да, это страшно? Да вы что? Да сын такой, то, что вы рассказываете, это страшно, это объективно страшно. Но столько времени, сколько вы не можете что-либо поменять. Вы можете что-то поменять, обязательно
надо принять что-то. Я только могу молиться. Это то, что
мне нужно. А если вы не можете предпринять, или уже все, что возможно, предприняли, и осталось только молиться, то знаете, как в том анекдоте о том, что когда у евреев в какой-то месте забирали что-либо, то они там плакали, молились, так сказать, понимающие. Этот господин посылал к ним еще забрать. Как только они начали смеяться, хлопать в ладоши и плясать, он говорит, о, теперь у них точно нету. Так и тут. Вы все предприняли, все есть. Все, успокойтесь. Все остальное, это же не от вас. Все остальное от Бога.
Да.
Возлюби ближнего, самого себя. Я Бог ваш. Он вам послал этого сына. Да. Не кто-то другой. Надо это воспринимать совершенно по-другому. Успокойте себя, успокойте своего мужа. Это то, что есть. Потому что он вам послал. У вас есть силы с этим справиться.
Да.